Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодняшние наши собеседники, с вами, это Дмитрий Олегович Бабич. Здрасте.
Здравствуйте.
И Александр Гельмич Артамонов. Сегодня я хотел бы, чтобы мы поговорили о теме, которая занимает умы сейчас очень многих и волнует, как такая медийная тема, как скандал. Скандалы волнуют все наше общество, потому что эти скандалы разжигаются средствами массовой информации. Но этот скандал интересует нашу православную аудиторию. Я имею в виду скандал, связанный с тем, что произошло в Манеже. Там, как вы знаете, Дмитрий Царионов, которого называют Интео. Я сначала пытался тоже называть Дима, Дмитрий и так далее. Потом, да что ж, ладно, уже назвался Интео, пусть будет Интео. Для пущей простоты тоже именование и этого явления, и, собственно, самого Дмитрия. Но много уже было сказано, и у нас на радиостанции, мы высказались на этот счет. Меня-то что всегда смущало в этой ситуации? Обилие вранья какого-то, но галтелого вранья, передергивания журналисткой, прежде всего, нечестности в освещении этого события. Но сегодня я хотел бы, чтобы вы сегодня высказались не столько на этот счет, сколько по поводу того, насколько правомерен вообще протест в обществе. У нас, мы знаем только диссидентов, и тем более они у нас коннотации, видите, отрицательные. Диссиденты, ну, вражины, враги. Я думаю, Александр Германович здесь меня поддержит, что многие диссиденты такие и были.
О, да, как большой специалист по диссиденции, по подрывной войне через диссиденцию, которая, кстати, имеет давнюю и славную, в кавычках, традицию с эпохи, прошу прощения, Третьего Райха, и фактически Рудольфа Гесса, и после всего этого было перенято американцами, наши диссиденты, ну, более-менее идеологи отнюдь не демократического общества, и, мало того, сами по себе являются детьми далеко не демократического процесса образования вот этого диссидентского движения.
Но вы заметите, что мы говорим на радио «Радонеж», которое, в общем-то, тоже начиналось с того, что было практически диссидентское. Но общество «Радонеж», мы были, в общем-то,
протестом.
Тоже такие.
И было бы невозможно в классическом Советском Союзе, конечно, да?
Нет, ну не радио,
в 85-84 году.
Как общество мы существовали, как общество, религиозные диссиденты. Естественно, натуральные.
Диссиденты были разные. Диссиденты были разные.
Вот я хотел бы, чтобы, Александр, вы об этом-то рассказали, какие были диссиденты в то время и насколько был искренен их протест. Вот наш протест был абсолютно неангажирован, искренне. Не любили мы это дело.
С этой точки зрения я отмечу сразу, Евгений, одну вещь, что диссиденты как таковые имеют корни, если взять этимологию этого слова, в XVI веке. То есть тогда, когда...
В XVI веке.
Само слово «диссиденция» было изобретено в Польше. Оно касалось тенденции к разложению польской католической церкви, польского гражданского общества, что само по себе уже явление сугубо отрицательное, когда мы говорим о польских католиках. Как мы говорим в данном случае о католицизме как отдельном мире, не правда ли? То есть не направлено против России, а просто как об отдельном...
Это был протестантизм, да, который распространялся в Речи Посполитой, они с этим очень боролись, хотя крупные чиновники, включая, там, скажем, канцлера Великого княжества Литовского Сапегу, были протестантами, и была, ну, возможность, что в XVI веке Польша станет протестантом.
Поэтому, собственно, протестантизм – это и есть диссидентство, инакомыслие, да, по отношению к католической церкви.
И да, и нет, Евгений, потому что с одной стороны, да, это протестантизм, если взять его идеологическую некую платформу, но с точки зрения методов, вот почему, в принципе, диссиденция относится к методам подрывной войны, это разложение. Собственно, диссиденция, если перевести слово с латыни, потому что латинский корень, значит разложение, растворение, уничтожение. То есть это не просто, когда, допустим, с открытым забралом, я понимаю, что я живу в реальном мире, но тем не менее, есть позиция одной партии, ну, неважно, допустим, господина Зюганова, а есть позиция, опять-таки, неважно, вот, допустим, я монархист. Вот мы неким образом столкнулись нашими платформами, взглядами, идеями с господином Зюгановым. Я отнюдь не чусь себя с великим сравнивать. Ну, неважно, с кем он столкнулся, хоть с князем Трубецким. И вот они обмениваются некими, так сказать, ударами, рассказывают друг другу, кто что по этому поводу думает.
Нет, но для этого нужно демократическое общество, а тогда
вот,
до этого
подходит
не было.
К важной проблеме, Евгений. Но дело в том, что определенного рода обмен мнениями, допустим, как у того же самого Курбского с Иваном Грозным, всегда возможен. Но диссидент действуют иначе, они внедряются.
Вот, дядя. Александр, наверное, лучше меня знает, так сказать, историю континентальной Европы, а я могу сказать, что такое были диссиденты в Англии. в 17 веке. Это были представители, скажем так, таких миноритарных, то есть представляющих меньшинства в протестантском направлении. То есть Англия уже была протестантской страной с 16 века. Но была такая, так сказать, официальная церковь, да, и были множество отдельных течений. Все эти пресвитерианцы, там другие. Впоследствии они составили основу эмиграции в Соединенные Штаты. Вот. И разложение, ну, сложно сказать. В чем-то это... Опять, вот я считаю, что диссиденты диссидентам рознь. И в Советском Союзе, и в других странах. Многие эти люди были искренне очень верующие. И в США они построили, я глубоко в этом убежден, интересное и в свое время великое общество. То, что сейчас происходит в США, и какая у этой страны сейчас идеология, и какое у нее руководство, не должно затемнять для нас ее великое прошлое.
Совершенно верно. Мне рассказывал отец Александр Киселев. Власов никогда не исповедовался у него, он мне прямо говорил. Никогда не исповедовался.
Он беседовал с ним.
Он беседовал, безусловно. Но не о Власове, а власовцев скорее. Он окормлял власовцев, то есть рядовых русских людей, которые попали в то общество. Ну, мы не об этом сейчас говорим, но что он мне говорил? Когда они приехали с матушкой в Америку, то их поразило, что это была благочестивая христианская страна в 50-е годы.
Абсолютно.
И потом уже, он рассказывает, вот 68-й год, Вудсток начался. Просто обвал.
Рок-концерты.
Произошел обвал вообще нравственных устоев американского общества. А до этого американцы считали, что Господь дает им успехи в экономике, в науке, ну, в цивилизационных успехах каких-то. Именно потому, что они заслужили это благочестием своим пред Богом. Вот какие интересные вещи. Поэтому я с вами, Дмитрий, совершенно согласен. Но я хотел бы, господа, чтобы мы все-таки от диссидентства религиозного, потому что это тоже интересная тема, Нет, не к практическому, это тоже была практика.
20-21 столетия.
И люди совершали поступки. Они эмигрировали, они горели на кострах в конечном счете. Это были серьезные заявления-то, однако. Но все-таки это был протест мысли против тоталитарного, ну да, вообще-то государства. Это не только, это не, конечно, не католическая церковь сжигала, это сжигало государство.
Я
все-таки
не соглашусь немножко, Евгений, с точки зрения того, что творилось в Советском Союзе. Потому что в Советском Союзе я посвятил этому действительно докторскую диссертацию работы в архивах Ватикана. И именно так и стал доктором Ватикана. Внимательно просмотрев всю историю диссидентских течений 20-го столетия, которые, в отличие от того, то, что вы сейчас с Дмитрием называли, носила отнюдь не спонтанный характер. Если история 16-19 веков, это вот Дмитрий очень четко правильно сказал, что привело к образованию колоссального или великого демократического государства, кстати, предсказанного Алексисом де Туквилем в свое время, ну, это пока за рамками, но тем не менее, Америки, и так или иначе являлось это уже, Евгений, протестом, зачем люди горели на кострах. Я настаиваю и ставлю именно акцент на том, что это было спонтанное движение масс, когда люди, массы нереволюционным смыслом, боже мой, опасет такого, когда лучшие деятели понимали, то, что нельзя так жить, нельзя, допустим, жить под гнетом инквизиции, да, или пусть...
По индульгенции.
Да, пусть всяк достроит картину, можно говорить на тему, можно не говорить. А вот если мы возьмем 20-е столетие, Советский Союз, то тут очень интересный феномен, как я говорю по-французски, или феномен, как теперь принято говорить, наблюдается. Наблюдается он следующим образом. В принципе, этому 200 страниц посвящена работа, но тем не менее. Есть чисто диссидентские движения, которые имели рупор на «Голосе Америки», радиостанции «Свобода», которые активно тиражировали, в составе которых были такие замечательные люди, как Елена Боннер, Сахаров, Алек Гинзбург, другие. И все эти люди, казалось бы, вели борьбу. Но вот очень интересно, что параллельно с ними существовал совершенно спонтанный феномен или явление диссиденции, вот той самой, которая близка к 16-19 векам, когда люди в армейских кругах устраивали заговоры против советского строя, когда люди стреляли в Брежнева, была и такая попытка, тогда, когда люди протестовали, ну, естественно, были религиозники, как тогда называли, вообще страшная вещь, целые лагеря были полны деятелями, так сказать, церкви.
Религиозного, да, сопротивления, скажем
и,
так.
И тут, боже мой, упаси забыть страшную историю Соловков, это была действительно, мне просто не нравится этот термин, я рассказывал, почему, мне кажется, все коллеги согласились, диссиденция или протест. Люди не желали жить под гнетом зла, под гнетом лжи, понятно. Но, как ни странно, американцы поддерживали отнюдь не эту диссиденцию. Они поддерживали диссиденцию, которая не занималась фактически своей собственной страной. И хотите, посвятим этому отдельный эфир, хотите, сейчас углубим эту тему.
Нет, сейчас не будем углублять.
А тогда просто качать выводы.
Мы доскажем мысль, потому что это очень серьезная отдельная тема, нам очень интересная. Потому что, с одной стороны, вы верно говорите о Алике Гинзбурге и Елене Боннере, а с другой стороны, Владимир Николаевич Осипов, который никто не поддерживал никогда.
Как Шалавов тот же самый.
Или Шалавов, и которые сидели свое и не прогнулись ни перед кем. И, кстати, у зэков своих сокамерников заслужили громадный авторитет, несгибаемостью.
Так вот, это-то и интересно. То есть мы имеем то, что называют американцы, у них есть такой социальный, скажем так, термин, любопытный, serendipity, то есть буквально похоже на то, что, но не является таковым. Это социологический термин. То есть, с одной стороны, мы имеем искусственно сконструированное движение, которое монополизировало внимание всех и переняло фактически славу, лавры, если хотите, борцов с режимом, ну, безусловно, кровавым, я сейчас не буду, так сказать, доказывать, что 24, мы все здесь согласны вокруг этого стола круглого. А с другой стороны, имело место действительно геройство и подвиг людей, которые, шли на эту идеологию и погибали, сидели по 30 лет.
Я бы хотел немножко систематизировать то, что мы сказали про диссидентов, и скажу коротко. На самом деле классификация следующая. Были диссиденты, так сказать, консервативные, православные, если хотите. Я к числу их отношу и Солженицына, и, наверное, Шафаревича, да, и целый ряд других людей, долго упоминать всех. Были диссиденты искренне либеральные, да, такие как Сахаров, такие как Боннер, искренне либеральные. И были диссиденты-приспособленцы, которые просто хотели уехать за рубеж, просто считали, что им недостаточно славы в Советском Союзе. Такие были люди. К сожалению, вот грань между этими приспособленцами и либералами очень пористая. Если честно сказать, то, что, скажем, Боннер говорил в последние годы жизни, я просто морально даже принять не могу. Что надо было остановиться на границе Советского Союза, не добивать нацистскую Германию, что, все вещи, которые он говорил про Чечню и про другие республики, скажем, Советского Союза, все это ужасно, на самом деле.
Ужасно.
Ужасно. Вот, но надо разделять, какая она была в 60-е годы и в 70-е, и вот это. Но вот эта грань, скажем так, да, между приспособленцами, вот этой третьей частью, приспособленцами и либералами, она очень пористая. И, к сожалению, в наше время что произошло? В наше время произошло то, что приспособленцы, называющие себя диссидентами, полностью оккупировали вот ту часть движения, ту нишу, которая называла себя либеральной. Я думаю, что многие из настоящих либеральных диссидентов сейчас переворачиваются в гробу, когда видят, что их именем совершается и говорится.
Нет, нет, нет. Давайте так, чтобы вот этим настоящим диссидентам земля была пухом.
Да.
Потому что это достойнейшие люди, да, которые свои
совести... если бы они это увидели, я думаю, они были бы сильно расстроены.
Расстроены, конечно. Я хотел бы, чтобы вот из этой затянувшейся преамбулы мы перешли, собственно, к тому, о чем мы сегодня договорились поговорить.
Хорошая преамбула.
Очень хорошая, спасибо. Я вам очень признателен за это. Бэкграунд, так сказать, создан такой серьезнейший. Мы еще поговорим.
Почему
об этом.
Я бы сказал? Вот можно, да, сразу подхватить. Мне кажется, мост тут такой. Вадим Сидур, экспонат выставки которого подверглись нападению, был, мне кажется, настоящим либеральным диссидентом. Настоящим. Извините, он воевал войну на Третьем Украинском фронте. Он заслужил свое право оппонировать советской власти. Да? Но мне кажется, что те люди, которые вот им возмущались и напали на выставку, на самом деле их гнев направлен не против него. Мне кажется, за ним они видят тех, кто именем либеральных идей, да, творит сейчас... Бог знает что, честно сказать. Вот, мне кажется, какая тут может быть перекинута...
Совершенно я согласен с вами, Дмитрий, потому как я не думаю, что Дмитрий Царионов, НТО, большой искусствовед, да, и знаток искусств, тем более 60-х годов, его протест носил скорее нравственно, даже не столько религиозный, хотя и религиозный, безусловно, но в значительной степени нравственный вот протест, и протест против вот этой глубочайшей несправедливости, протест против того, что...
Происходит в искусстве, в театре.
Что становится недопустимое, становится допустимым в современных выставочных залах. Да. Когда сами галерейщики, ну, у них не срабатывает нравственного чувства достаточно.
И вкуса, да.
И вкуса для того, чтобы сказать, это нельзя делать. Это нельзя показывать. Это мы говорили об этом, говорили с отцом Александром Салтыковым, он был у нас здесь. Я думаю, что еще будем говорить, потому что надо, чтобы наша аудитория усвоила, что здесь... Очень важно понять, о чем действительно идет речь, потому что современная журналистика все мешает. Вот я слушал Ганопольского недавно, вы знаете, я-то думал, что, ну вот, полагается мне по должности, ну, какое-то сомнение в том, что вот критикуют, говорят, ну, нет, ну, может, преувеличить и так далее. Слушайте «Эхо Москвы», это слушать невозможно.
Ну, мне кажется, что вот как раз «Эхо Москвы» очень интересно прошло путь. Начиналось оно как действительно открытая станция, интересная, на которую... могли выступать, тогда это было все-таки еще вновь, и священники, и кто угодно, и активисты разных политических движений. Но постепенно они вышли к тому, что сейчас, а это на самом деле не свобода, это зависимость от греха, вот я бы сказал так.
Вы знаете,
самая страшная
более
свобода
того,
это зависимость от греха.
Там только то, что ангажированность там есть, это очевиднейшее совершенно, это раз. А то, что уже некоторые авторы, ну не будем сейчас в эфире, потому что тут законы, они как-то работают на всех нас, не будем сейчас конкретно говорить, вы знаете, это был, ну, просто антицерковный гон. Я вот другого слова, вот кроме этого же организма, я придумать не могу. Это безответственный вот РПЦ.
В последние годы, именно с 2011 года.
Это РПЦ хочет сбить нашего Мефистофеля. Это РПЦ лезет нам со своим православием. Нет, скажем мы, православие. Слушайте, вот чуть ли вот не так там, ну, вот говорится.
Я боюсь, почему все-таки? Я считаю, что я честно вам скажу, осуждаю акцию Царионовой, этой дамы, которая с ним была, потому что это подыгрывает таким людям. Почему они очень любят показывать именно видео, да, почти не комментируя? Потому что это позволяет им сказать, вот, вот написано же православный активист, вот православные активисты. И это работает. Вы знаете, тот же самый прием применяется вот с едой, сейчас не сертифицированную еду, контрабанду, на самом деле, которую в любой стране бы уничтожили. Ее уничтожали перед телевизорами, тракторами, да? И мне звонят с эмигрантской радиостанции из Канады и говорят, прокомментируйте, пожалуйста, Путин сошел с ума, он уничтожает еду. То же самое, значит, прокомментируйте, пожалуйста, вот православные активисты уничтожают предметы искусства. Я им ответил, вы знаете, что вы сейчас делаете, вот когда мне задаете этот вопрос? Вот есть знаменитая картина в Третьяковской галерее «Витязь на распутье». Уберите из нее камень. Этот Витязь будет выглядеть идиотом. Он остановился посреди поля с пикой. Дело в том, что я и начал им отвечать, говоря об отношениях России с ЕС, о отношениях России с США. Они мне сказали, нам про ЕС неинтересно, нам про США неинтересно. Вы давайте про Россию. Почему Путин уничтожает еду? Мы любим еду. Вот. То же самое здесь. Почему православные активисты уничтожают искусство? Да, во-первых, не православные активисты. Во-вторых, послушайте всю историю до конца. Нет, не хотим слушать историю до конца. Покажите нам Витязя без камня, на котором написано «пойдешь вперед, голову потеряешь». И мы этого Витязя сейчас будем ругать.
Я вот совершенно... Вот это говорит, что Дмитрий Царионов – это православный активист. Даже, ну, он, безусловно, православный человек по вероисповеданию, это понятное
дело. Мы никому не можем отказать в этом.
В этом мы совершенно никому не можем отказать, понятно. Но мало ли нервных людей в России. Мало ли взвинченных людей в России. Но вот почему-то никто не говорит, что православная активистка Ксения Собчак, которая, ну, нарядилась в сако с
попом Ксением, да.
Полный попом Ксением нарядилась, понимаешь, почему эта православная активистка здесь как бы...
И не представляет опасности.
И не представляет нам опасности. Мало ли, что эта православная активистка, вот Ксения Собчак, может нарядиться. То есть нарядиться и сказать, что он действует от имени Русской Православной Церкви, может человек недобросовестный.
Абсолютно.
Ведь, слушайте, всем понятно, что Дмитрий Царионов... не действовал по указанию, по благословению святейшего патриарха Алексия или даже какого-нибудь священника. Ни один священник это не может благословить. Да. Это раз. Во-вторых, сама Божья воля, эта организация, мне не очень нравится это название, хотя она, безусловно, красивая. Вот был бы я Царионом таким-то, я, наверное, придумал бы такое яркое название, как «Народовольцы», а мы «Божевольцы». Вот мы, так сказать, Божью волю будем совершать, несмотря ни на что. Она не является не то, что религиозной организацией Русской Православной Церкви, да. Московской московского патриархата, она вообще не имеет юридического лица. То есть Дмитрий Царионах и Мила, это милые люди на самом деле, я их знаю лично, ну, приятные ребята.
Но не православные, они активисты.
Но не надо выступать, они не выступают, то есть они не выступают от имени Русской Православной Церкви.
И мне кажется, здесь самое время процитировать слова официального представителя церкви Владимира Легойда, который сказал так: если так называемые православные активисты наконец поймут, что нельзя действовать методом панк-молебна, они станут менее активистами, но более православными. Конец цитаты. По-моему, яснее сказать нельзя было, но, тем не менее, и «Эхо Москвы», и все другие вот крутят эту историю, что это православные активисты уничтожают искусство.
Ну вот смотрите, опять-таки, вот вы верно сказали, панк-молитве в храме
методы,
Христа.
Методы.
Нет. Вот давайте сравним. Две акции гражданского протеста с религиозной краской. Одна, то, что устроили, это Пуси в храме Христа, и другая, то, что устроил Царионов. В это. И то, и другое с религиозной окраской, с разными валентностями, но это две таких гражданских акции. Но почему одна акция получила безоговорочную поддержку мировой прессы, так сказать, и всей либеральной публики, а вторая вызвала даже в православной среде волну негодования? Да смерть этому Царионову! Так мы вообще, так сказать, пусть патриарх откажется от него. И вообще патриарх должен заявить, что Царионов в церкви, как он может...
Ну, вот, представитель церкви заявил, что эти, так сказать, люди отношения от имени церкви не действуют. Что уже вы хотите? Куда дальше? Да?
Нет, они хотят дальше. Они хотят, чтобы дальше, патриарх отлучил его от церкви. Вы понимаете, как?
При том, что патриарх, на самом деле, осудил, я цитирую, вандализм любого рода.
Да, это понятно. Но видите ли как, они же не знают, как церковь устроена.
Ну, да.
Просто не знают, как церковь устроена. Анафематствовать можно еретика. Можно отлучить от церкви человека, совершившего страшные грехи, преступления против Бога. Где Царионов совершил преступление против Бога? Вот мне такой вопрос.
Он совершил правонарушение.
Правонарушение. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сейчас вернулись к тому, о чем говорил Александр. О героизме. Простите меня.
Я просто сказал другую вещь, слушал вас внимательно, коллеги, что, наверное, речь в данном случае не о том, как кто-то из руководителей церкви выступил, защитил или осудил бедного НТО. Я говорю бедного, и давайте буду его называть так, как он сам себя решил назвать. Конечно, любой человек, вспомним Америку, имеет право называться так, как он желает себя называть. Вот. Желает себя видеть. Вовсе не обязательно смотреть документы. Наверное, все-таки именно наша церковь, и я не могу это не отметить, обладает очень большой долей истинной демократии. Вот не той якобы свободы, потому что свобода, что такое свобода, знаете, обращаясь к нашим братьям-казакам, свобода и воля, ведь понятия все речи абсолютно разные. Угу. Свобода от чего? Свобода от разума, свобода от условности, свобода от общества.
От Бога.
Свобода от Бога. Свобода от чего? Понятие свободы, как того, понятие разрушительное. Недаром его поднял на щит Робеспьер, 1793 год, не 89-й, а 1793, с гильотиной, прежде всего, кричали о свободе. И после этого стали кричать о свободе те, кто стрелял гимназистов в гимназистах в 17-м. Еще не говорю, что они с батюшками творили. По этому поводу свободы не признаю. Есть воля, то есть достойное поведение вольного человека, который умеет, ну, скажем, настоять на своих принципах и отвечать за свои взгляды, чего, кстати, мало сейчас, стерилитет. Теперь в том, что касается позиции церкви. Почему святейший должен осуждать Интео? А я несколько хотел бы все-таки вот углубить эту мысль, потому что я вполне в состоянии использовать оружие наших оппонентов, которые обожают, во всяком случае, в Америке прежних времен, в то время, когда Америка не позволяла сейчас бы так манипулировать, как нынешние Обамы это делают, говорили, было очень принято, что там, где кончается моя свобода, начинается ваша свобода, и я категорически не имею права залезать на вашу свободу, потому что, может, я с вами 20 раз не согласен, но я готов умереть, я цитирую сейчас другого деятеля, Черчилля, за ваше право высказать мнение, с которым я абсолютно не согласен. Оговариваясь, то, что эта точка зрения мне не присуща, я человек гораздо более монархический, откровенно говоря, православный, но не присуще там смысл, что я достаточно горячо могу отставить какую-то свою позицию. Но отдаю дань присущего, так сказать, ему уважение святейшему патриарху нашему, который считает, что любой человек, насколько я, конечно, понимаю, никто меня не посвящен, никакие секреты страшные, имеет право на выражение самого себя. Интео глубоко потрясен был тем актом, который я бы назвал бы вандалистическим актом, простите, в эпоху Золотой Орды было запрещено кем? Монголами оскорблять религиозные чувства иноверцев. Заставляли монголов принимать религию, мажоритарную религию местного населения. Все наместники монголов, запомним это, были православными, работая в православной зоне, и буддистами, работая буддистами, потому что категорически было запрещено оскорблять. Как можно было взять и оскорбить чувства, простите, подавляющего большинства россиян, проживающих в Российской Федерации? Ну, естественно, что патриарх не будет осуждать НТО. Да, НТО, возможно, человек с эмоциональным настроем. Вот пришел, увидел, настолько был потрясен, что вот, но не мог не схватиться за молоток. Кстати, за молоток все-таки не хватался. Да. Дмитрий.
Ну, вот я хотел бы во многом с Александром согласиться, но вот немножко возразить Евгению, да? Вы говорите, похоже, да, гражданский протест, Пусси Райот, это разные, мне кажется, вещи. У Пусси Райот цель была именно оскорбить, да? У НТО не было цели оскорбить, тем более, что автор скульптуры, к сожалению, еще в 1986 году нас покинул. Вот это большая разница. Может ли государство принять все это внимание? Я думаю, наверное, не может и не должно. И вот позиция государства, обратите внимание, значит, 2 года в свое время получили Пусси Райот, и сейчас 3 года получил Олег Миронов за то, что на концерте Макаревича он не только протестовал, но распылил этот самый
но
какой-то газ.
Это совсем чрезмерно.
Вот. Я считаю, что это чрезмерно, но, во крайней мере, я в этом вижу логику. То есть государство говорит так: господа, вы свободные люди. Вот у вас есть церковь, куда вы приходите молиться. У вас есть музей, куда вы приходите смотреть скульптуры. У вас есть концерт Макаревича, куда вы приходите послушать Макаревича. Никто не имеет права вам в этом месте чинить препятствия, шокировать вас, оскорблять. И это, наверное, правильно, потому что у государства не может быть подход такой, как у церкви, которая может давать нравственную оценку. Вот. Поэтому, наверное, с точки зрения там, юридической, это вещи похожи, но мотивы у НТО и Пусси Райот были разные. И поэтому, честно это скажу, я более расположен к милости по отношению к НТО, чем к Пусси Райот, потому что НТО не хотел оскорблять. Я считаю так, он ошибался, он совершил проступок, он совершил правонарушение.
Спонтанный акт.
И не случайно святейший сказал: осуждаю вандализм любого рода, включая этот. Но святейший не захотел отдельно про него говорить, что он плохой. Потому что, очевидно, он учитывал его мотивы.
Я считаю культурным вандализмом саму выставку, которая разжигает такие чувства. И как раз хотел сказать, ну, допустим, я не иудей. Ну, давайте какой-нибудь великий праздник иудейский, Йом-Кипур или, допустим, вот, ну, тот же самый, пожалуйста, еврейский Новый год, начало сентября, фактически. И давайте устроим какую-нибудь выставку в центре Москвы, на которой будет представлен сломанный Могендовит, то есть шестиконечная, так сказать, звезда. Ну, и скажу, а я просто за искусство. Вот у меня как вот есть черный квадрат, а есть вот, допустим, обломки Могендовита. Да. Ну, естественно, найдутся люди, Дмитрий, прошу прощения, с которыми я не соглашусь, если они возьмутся за молотки, но которые, естественно, почувствуют глубокий протест, увидев такие страшные вещи. Они просто выразят себя, потому что они защищают свою религию. Они ради нее готовы умереть. Кто будет неправ? У нас с вами тут рядом находится соборная мечеть. Ну, давайте займемся чем-то. Вот потопчем зеленый цвет, возьмем зеленый флаг и прямо выйдем, когда здесь вот верующие, так сказать, мусульмане собираются на намазлыках на молитвенный коврик, и начнем топтать зеленый цвет. Ну, вы сами понимаете, что вызовет абсолютно никем не спровоцированное.
Это будет, дорогой мой, это будет кровавая акция.
Абсолютно верно.
Акция, но кровавая.
Ну, я считаю,
ничего не останется.
Одно из, мне кажется, вот во всех этих актах вандализма, богохульства, которые мы видим, в них, конечно, есть очень много у них отрицательных последствий, но я замечаю вот что. Религии объединяются против таких акций.
Замечательно.
И я заметил, что это новые вид такой солидарности. И знаете, я заметил, что многие религиозные, верующие люди, они замечают, что движет такими людьми, как правило, не любовь к свободе, ими движет зависть к верующим. Вот у этого верующего человека у него есть Бог, а у меня нету. Я ему завидую. Я хочу, чтобы ему было так же гадко и одиноко, как мне.
И еще недаром,
хорошо,
недаром, недаром, я считаю, атаковали именно православную церковь. Эта выставка, я считаю, что, конечно, была провокация, потому что великолепно знают наши оппоненты, что именно православные отличаются наибольшей терпимостью. И именно по этому поводу, собственно, так сказать, и направлено было именно против христианской символики. Да, к несчастью, к художнику, который в те годы был неким протестантом против Советского Союза, он совершенно здесь ни при чем, но использовали, использовали,
провокулировали. Мне кажется, вообще, да. Вот если мы говорим об авангардизме, часто я боюсь вот этого явления, что сейчас начнут это распространять на все авангардные, вообще новые движения в искусстве. Понимаете, первые авангардисты, они не хотели очень часто кого-то оскорбить. Тогда на этом и денег-то заработать было нельзя. Это было участие в условиях революционной России, где вообще люди выживали.
Квартирные выставки не давали им возможности выставиться.
Да, и деньги. И они создавали ничего. Новый мир.
Нищие вот художники.
Да, первые авангардисты не создавали новый мир.
Эксперимент.
Да? Когда Лентулов рисовал у него эти знаменитые картины, где мы видим такой, вроде бы, храм Василия Блаженного, какой расколотый на кусочки, как бы. Ну, я считаю, что ни у какого человека не может быть ощущения, что это богохульство, потому что это просто видение, его впечатление от Москвы Золотоглавой, Москвы сорока скоров.
После Успения мы со Святейшим Патриархом, я был на богослужении в Успенском соборе Кремля, а потом прогулялся через чудесный музеон, парк новейший, которым всем рекомендую посетить. Это впечатление громадное. И там наш замечательный выставочный зал «Третьяковка. Искусство 20 века». И там гигантские полотна, в частности, возникает вдруг... Ну, это из лампочек, но все равно достаточно хорошо видно. Лентулов, как раз вот, да. Вот эта замечательная работа. Я посмотрел, думаю, боже, как замечательно. Потрясающе по искусству. Великолепно,
вот, поэтому
позитивно,
я бы хотел вот это подчеркнуть, что ни церковь, ни образованные люди, борясь против богохульства, ни против авангардизма, не выступают. Я думаю, Наталья Гончарова, художник начала века, абсолютно религиозный человек, да, и она вернула нам какое-то, она вернула икону, если хотите, в современную живопись, вот эти средства обратной перспективы, которые авангард открыл в начале 20 века, это же техника икон, обратной перспективы.
Да, безусловно, то есть людям, которые не очень знают, что такое искусство, собственно, и классическое искусство не будет очень понятно, чем, собственно, оно ценно-то, не просто какой-то назидательной истории, которая там изображена, это в книжке из детской Библии вы это все увидите. А искусство настоящее гораздо сложнее, чем подавляющее большинство наших людей воспринимает. И вот этот эксперимент тоже оставьте, то, что вы не понимаете все-таки людям. Но с другой стороны, мы видим, что галерейщики и вот эти акционисты, новое актуальное искусство, они слишком далеко заходят. Ну, собственно, не о них сейчас речь. Я хотел бы, чтобы уже в заключении нашей программы мы шли на основную, что я хотел бы, о допустимости и рамках гражданского протеста. Mm-hmm. Почему? Вот чем мне тоже симпатичен Интелло? Не все разделяю, сам бы не пошел бы, это бы не сделал бы, да, наверное? Хотя иногда мне это хочется. Я человек тоже вспыльчивый, серьезно вам говорю. Я вот на представлении одного французского театра, который приехал здесь показывать, и, вы знаете, за большие деньги показывал, но откровенную халтуру, лабуду, которая выдавалась. И наши московские все это смотрели. Нет, ну это же француз. Но они же не могут, что сказать, уж совсем какую-то глупость-то показать. Ну как, не может быть? И, знаете, вот это вот... И я чувствую зал, который все это откровенно не понимает, не принимает, но из конформизма молча аплодирует. Вы знаете, мне бы мои приятели говорят, сиди, сиди.
И никто не сказал «король голый», да?
Никто не сказал «король голый», но мне хотелось встать и сказать «халтурщики, вон из Москвы». Вот, ну, это мой был такой акция моя бы была бы и... такая. Наверное, она бы неправильная была.
Нет,
наверное,
вы действовали бы в рамках правового поля. Если после окончания спектакля, по-моему, никто не запрещает ни свистеть, ни высказываться. Точно. И это нормально.
Кстати, слушайте, я забыл, а я просто взял, да и вышел, потому что я не мог это смотреть дальше, не дождался.
Это тоже вариант.
Времени, когда
некоторые выходят, хлопая дверью, это тоже не преступление.
Вообще, друзья мои, я в рамках того, что Евгений задался таким, сказал бы, фундаментальным вопросом бытия, то есть насколько допустимо и можно ли использовать что-то во зло при условии, что изначально злом это не является. Это я про, естественно, авангардизм. Я могу вспомнить и сугубо литературно-художественное направление, как акмеизм, как некие поиски блока, серебряный век и так далее. Но Я бы сказал, что надо было бы запретить все-таки любое оскорбление религиозных чувств верующих, по крайней мере, в том, что касается великих религий. Тут я абсолютно на одной волне с Дмитрием, в том смысле слова, что великие религии сейчас объединяются. Это я про иудаизм, про христианство. Ну, у нас православные представлены на нашей территории. Но я думаю, что и католики были бы тут с нами полностью согласны. Это я, естественно, про ислам. И в том случае, если речь идет о провокационном использовании каких-нибудь там культурных произведений, неважно когда и во имя чего написанных, то, конечно, это надо было бы неким образом запрещать.
Александр, я считаю, не про великие религии, понимаете, если при мне... Вот, серьезно, я вот человек с повышенным чувством справедливости, вот прямо скажу. Если бы при мне бежали какого-нибудь кришнаита, слушайте, ну я бы просто встал бы за его защиту.
Ну, тоже великая религия.
А так и было в советское время.
Нет, это сейчас от...
В советское время это очень часто бывало.
Это попса по отношению к тому, что...
Ну, я не про Харе Кришну, естественно, когда...
В советское время православные диссиденты защищали кришнаитов. Такие вещи были.
Ну, правильно,
были.
Защищали.
Не надо людей вообще обижать.
Не провоцировать такие чувства.
Да.
И вот. Я полностью за счет НТО, я его просто по-французски НТО назвал, потому что по-французски это очень созвучно, так сказать, в Боге НТО.
Да, но... нет, кстати, он так затеял, почему Божья воля?
Ну, так вот, Божья воля.
Так сказать, он такой парнишка-то...
Но, понимаете, если бы я увидел, даже не хочу говорить то изображение, которое там было представлено, ну, Евгений, меня простите, я тоже, наверное, засучил бы рукава, потому что я почувствовал, что моего бога оскорбили, меня оскорбили.
Да я бы, терпеть. Вы знаете как, я бы сделал по-другому. Я бы вызвал вот этого куратора, ну, дай бог, если бы он был мужчина.
Вот именно.
И просто врезал бы ему, просто по-мужски вот так, в глаз.
Мы хотим...
потом на 15 суток не забирают.
Мы хотим выйти на выводы, а выводы нельзя делать, предварять словами «я бы». Я бы много чего, но мне кажется, что вывод все-таки должен быть у нас такой, что протестовать каждый имеет право и должен, и нужно это делать в рамках правового поля. Вот, я думаю, тут с Александром соглашусь. Только вот один момент, понимаете, это, конечно, будет масса ситуаций, в которых это будет очень сложно определить, есть тут оскорбление верующих или нет.
Конечно.
Вот, поэтому здесь еще очень важно развивать в людях вкус. Тут мы выходим и на проблему образования, и на проблему вкуса. Понимаете, вот даже, опять же скажу, в советское время много в нем было плохого, но оскорблять священников, вообще-то в позднем Советском Союзе, считалось дурным тоном. И в интеллигентной компании это не очень допускалось. Я это прекрасно помню.
И в голову не приходило.
Вот не должно приходить в голову. А сейчас это у многих почитается за доблесть. Очень часто потому, что люди не знают всех фактов. Многие люди наверняка уверены, что церковь поддерживает НТО. Он же называется православный активист почему-то. Вот. Должно быть больше информации, больше просвещения. И государство не должно запускать эти вещи. Просвещая, прежде всего, людей. Давая возможность настоящим компетентным специалистам по авангарду. Дмитрий, по искусству должны все это рассказать.
Наверное, мы с вами, Евгений. Я все-таки свою неинтеллигентность условную, так сказать, несмотря на докторскую степень, довел бы до предела, потому что все-таки бы внес законопроект в Думу, запрещающий святотатственное и неуважительное отношение к религиозной символике.
Так есть же, есть же.
Оскорбление чувств
верующих. Введена эта норма недавно.
Флага. У нас, простите, даже гораздо менее важная для меня вещь, такой как государственная символика. Ну, где Бог, а где государственная символика? Естественно, Господь наш несравнимый. Даже не буду говорить общие слова, трюизм. Но, тем не менее, простите, попробуйте оскорбить государственный флаг России. Где-нибудь там на Красной площади сказать, что это не просто культурный такой финализм.
Мало того, Британия, да и во многих городах, во многих замечательных странах, которые прошли уже давно, раньше нас весь этот путь, и борьбы, законодательной борьбы со всеми вот этими эксцессами свобод, и борьбы под видом свободы с традиционными ценностями, с христианством, с католицизмом, даже вот с англиканцем, с чем угодно. Была статья богохульства. Да? И в Англии есть статья богохульства.
Очень хорошая
статья. Но она-то хорошая, она не принимает. И здесь Дмитрий абсолютно прав, потому что общество уже такое, что оно просто, ну, не чувствует.
Да, оно умирает, Евгений, посмотрите на этих
инославных. Ну, не все общество. Но мне кажется, вот когда я слышу эти возражения против этой нормы в уголовном праве о защите чувств верующих, Потрясающая была логика, по-моему, у одного из защищавших, по-моему, Борис Вишневский его звали. Она была такая: никто не доказал, что у верующих есть какие-то особые чувства. А раз никто не доказал, и у меня этих чувств нет, то значит их и нет. Но это приблизительно так же, как отрицать литературу. Вот вы читаете Пушкина, Толстого, что ты чувствуете? А я ничего не чувствую.
Значит,
Пушкин и Толстой бездарности.
У Киры Муратовой замечательный фильм, который, ну, фильм, может, даже спорный, но название замечательное — «Скорбное бесчувствие».
Вот.
Вот это то самое скорбное.
Если у меня слуха нет, значит, ни у кого его нет, получается. И
я бы даже ввел такое интересное определение для таких людей, как этот, так сказать, человек, который говорил, что у верующих нет чувств. Чувством или бесчувствием скорбный, да, как раньше говорили, скорбный животом там, или головой, да, то есть да. Болеющий, да, это у человека, если нет каких-то чувств, то, пожалуйста, пусть он живет так, как он хочет, но пусть он не отрицает наличие этих чувств у других людей. Вот,
Дмитрий, это совершенно верно.
И все-таки я прошу прощения, это не очень напоминает еще раз обсуждение, очень кратко, естественно, является ли шизофрения действительно потерей ориентации такой тяжелой болезнью. Почему-то шизофреники не кидаются на ОМОНовцев в броне с автоматами в руках, выбирают себе жертву в совсем другой среде и другое время. Где-нибудь там в лифте, какую-нибудь женщину,
парня. А я бы скажу, почему.
Очень странно, почему. Вот пошел бы на Красной площади, кинулся бы вот на ВДВшника, так сказать, и вот посмотрели бы.
А я вам скажу, почему.
Я признал бы, что шизофреник ненормальный.
Нет, слушайте.
Так почему же тогда...
Во-первых, шизофреник все-таки это болезнь, я один из диагнозов, я как бывший психолог вам поясню. Дело в том, что шизофрения как болезнь, тяжелая болезнь на самом деле, она отличается оскудением эмоциональной сферы.
Наверное.
Человек реально не чувствует очень многого. И страдает даже от этого.
Евгений, моих мыслях читаете просто.
Да, поэтому, понимаете, как? Ну, в нашем обществе есть и шизофреники, простите меня, они наши сограждане, собратья, братья и сестры. И вообще, так сказать, это не ругательство какое-то, шиза, так сказать, так далее. Нет, это люди, которые живут. И есть и другие люди, там, скажем, истерики с повышенной эмоциональностью, которые возбудимы, там есть паранойки.
И 50-е. Не провоцируй, не соблазняй малых сих. Это самое главное, потому что на самом деле люди, и здесь я просто все-таки хотел бы на этом свою точку поставить, по крайней мере, своей стороны, которые устраивают эти провокации, да, они определенные социальные шизофреники, но они великолепно выбирают время и место. Они выбирают православных как самую, скажем, беззащитную, потому что демократически настроенную часть общества во главе с нашим святейшим, который не будет ни суждать, ни на костер посылать, в отличие от братьев-католиков во время Миона, ни что-либо еще делать. Они выбирают Москву, они почему-то не выбрали, допустим, Дон. А что, Ростов-на-Дону, во время казачьего шествия, давайте устроим там такую, я бы сказал, выставку произведений, посмотрим, долго ли, и как будут жить те люди, которые...
в Сочах не получилось.
Нет, не получилось. Я про то, что эти люди все-таки наделены определенным инстинктом самосохранения в своей шизофрении. И по этому поводу давайте все-таки их призовем не хулиганствовать, а людей, которые отвечают за вот все-таки наше гражданское общество, неким образом призвать тоже покарать все-таки людей, которые взрывают социальный мир в обществе.
Буквально минута, я бы закончил... Все-таки самое главное, чтобы общество отторгало таких людей, чтобы это было не модно, если хотите, да. Мне кажется, что нужно уже понять одну вещь. Вот все эти акции с прибиванием своих причинных мест, Красной площади и так далее, они действительно хорошо оплачиваются, извините. Может быть, не впрямую, а через какие-нибудь призы, конечно, как это было с акцией группы «Война». И отношение к таким акциям должно быть такое же, как конъюнктурным произведением в советское время. В советское время была масса конъюнктурных произведений. И про такого человека, который это делал, про него говорили, ну да, он получил дачу, там, квартиру, место в Союзе художников. Ну вообще-то ведь, знаете, он подлец. Ну,
конечно.
Бездарность. Конечно. Вот то же самое должно быть здесь. Не жалеть этого человека, который прибился, значит, к Красной площади, а понимать его истинные мотивы и говорить, ну, знаете, мы все слабы, все хотим получать деньги, жить за границей, читать никому не нужные там лекции и так далее. Ну, что поделаешь, ну, слаб человек, да, поддался. Ну, да.
Морально нечистоплотно это называется.
И мне кажется, важно было бы отметить и ответить на высказывание Петровского, замечательного искусствоведа, замечательного руководителя Эрмитажа. Ну, как все мы люди несовершенного. Он сказал о том, что, ну, слушайте, мы должны раз навсегда признать, что актуальное искусство провокативно по своей природе. Слушайте, ну, если мы готовы признать, что оно провокативно, ну, тогда отвечайте за последствия провокации. Угу. Если вы дразните собак, но будьте уверены, что она вас укусит.
Угу. Конечно.
Если вы дразните зверей, если вы провоцируете людей, часто людей неуравновешенных, если эти люди каким-то образом реагируют на вот ваше, то, что вы считаете вполне достойные вещи, то ну не надо выставлять. Это задача даже не искусства, потому что многое не выставляется. Очень много не выставляется, это мы скажем в других круглых столах. У Леонардо да Винчи такие кощунственные есть работы, которые никогда не выставляются на выставках. У Леонардо да Винчи,
конечно,
чудовищные, похабнейшие вещи, но их не выставляют. Выставляют Мону Лизу, выставляют там Святое Семейство и так далее. То, что можно выставить на многомиллионную аудиторию. Здесь побойтесь Бога, не надо провоцировать людей. Поэтому здесь ответственность не на Интео. Я-то и хочу перевести, так сказать, понимаете, что не в нем проблема.
Может быть, не только, я бы сказал.
И не только в нем. А в нем какая проблема? Это вот то, что с чего хотел я... большей части услышать, и хотел бы, чтобы под конец мы немножко поговорили об этом, все-таки о возможности протеста гражданского. А, видите ли как, наше общество, мне кажется, ну такое безразличное. Вот оно вот при тебе совершается что-то такое, ты так уже привык к телевизору, что там показывают отрезанные головы, вот так вот массово. И уже как-то ни на что не реагируешь.
Общество из теплохладных состоящее.
И считаешь себя, и считаешь, что это все можно как-то пропустить. Оно тебя не касается. Но... ты лично никак не участвуешь в этом. Вот как быть так? Потому что в Интео это меня привлекает. Он человек такой, насколько я знаю, южных крови каких-то, кавказских.
Горячий эмоциональный.
Он горячий эмоциональный. Ясно, что. Я не буду рассматривать его мотивы. Мне неизвестно, он мне не исповедовался, я не знаю там, кто у него, что у него и зачем у него. Просто это вот мы видим, что видим, да, и не более того. Но это человек, который хотя бы делает поступки.
Евгений, знаете, как говорят, то, что религия жива своими мучениками. Именно по этому поводу, допустим, не умирает и не умрет, насколько я понимаю, иудаизм. Именно поэтому сегодня жив ислам, потому что у них достаточно людей, относящихся горячо и заинтересованных к уважению к собственной религии, готовы за это, так сказать, голову сложить.
Но...
поэтому Интео где-то относится к этой когорте.
Да, наверное,
согласны с этим или не согласны?
Вот я не совсем соглашусь. Я скажу так, что горячо – это хорошо, но должно быть еще горячо и умно. Потому что есть такая горячность, которая служит, если угодно, простите, врагу. Но в основном я согласен с Евгением, что когда вы... ну, очень много было во время Пусси Райт, все говорили, ну, проявите милосердие, отпустите. Понимаете, милосердие милосердию рознь. Мне сделали зло, я простил человека. Это милосердие. Я иду по улице, рядом со мной бьют слабого. Или танцуют в алтаре, или еще что-то делают ужасное. Я сжался в комочек и прошел мимо. Это никакое не милосердие.
По Льву Николаевичу Толстому.
Это неспособность отличить добро от зла. И я думаю, что мы все согласны в том, что люди должны уметь отличать добро от зла и должны уметь на это реагировать. Но так как НТО, я думаю, реагировать не надо в этом. Думаю, мы должны послушать даже представителей церкви, которые об этом сказали.
Ну, даже мы с вами, как рядовые ее члены Русской Православной Церкви, наверное, с представителем нашим согласимся. Безусловно, так.
С представителем всегда согласимся, но тем не менее, если бы я видел, что громят монастырь Новый Афоны, я бы, наверное, не ответил бы сам за себя.
И нет, но если, такое, другое. Если бы святейший сказал, вперед, ребята, Александр, Дмитрий, Евгений, мы
тут,
бы тут
ведь
все-таки
громили нечто противоположное Новому Афону, ну, я думаю, мы бы защищали
конечно,
это, да.
Поругание все-таки образа Господа нашего для меня является, конечно, абсолютно святотатственной операцией и выставление на показ. Но еще раз, мне кажется, просто НТО, простите, господа, проявил себя не как какой-то политический деятель, а еще раз, это был его личный, субъективный, человеческий протест, который, что греха таить, по подлости своей большинство людей себе не позволяет. Да пройду я мимо, ну что меня дома жена ждет, а дома я на кухне, великий же, просуждая с ней, так сказать, погремлю чашку чая, да как они могут, ой, да как кощунники и так далее. Нет, а вот ты вот на улице, ты вот так, что тебе, возможно, и по голове заработаешь от организаторов выставки, и выставят тебя на показ, и тебя, может, чего с работы, попробуй, сделай. Это, кстати, к социальному протесту эпохи Советского Союза. Там-то люди, которые были искренними и истинными, так называемыми диссидентами, не боялись же, Дмитрий, того, что они с государственной машиной столкнулись?
Советский Союз его и погубил.
Там-то пострашнее было.
Почему, я думаю, мы согласны, что протест нужен? Советский Союз его и погубил, теплохладность, потому что он без конца, советский человек без конца ждал указаний сверху защищать Родину. Если указания сверху были, он за нее погибал. А тут возникла ситуация, когда сверху нет указаний, а Родина гибнет. Надо действовать самому.
А больше нам неравнодушно.
А он не умеет, а он не привык. Вот и в итоге это и погубило.
Заканчивая сегодняшний наш эфир, я очень вам благодарен за столь умную, содержательную беседу. Горячую. Мы тут разгорячились, конечно же, с вами. Но стоило того. Я хотел бы сказать, может быть, вы меня поддержите, заканчивая тоже нашу программу, каждый выскажется, что меня-то на самом деле радует в этом Интео. Не то, что он там сделал, а то, что, ну, кому-то что-то не безразлично. Кто-то не проявляет трусость. Иногда кажется, что мужиков нет, мужских поступков нет, нет героев, нет людей, которые решаются и что-то делают, совершают просто поступки.
Гражданские поступки.
Пусть глупые, пусть какие-то опасные, пусть идут на 2 года за то, что там перчик какой-то рассыпал. Ну, загремел парень, понимаешь как? Ну... Давай мозгами своими. Значит, после концерта Макаревича, ну, может, не концерт, пыляй, но, по крайней мере, высказывай или как-то там реагируй. То есть есть какие-то нормы, немножечко умом нужно действовать, конечно. Но то, что люди должны быть, и я думаю, что мы, православные люди, должны все-таки высказывать и именно гражданские. Тут не религиозный поступок, понимаете?
Гражданский поступок.
Здесь наш гражданский поступок. Мы ответственны за то, где мы живем, за эту Москву. Здесь вот, если совершается подлость, гадость, низость, но мы должны протестовать.
Это примерно то же самое, что, с моей точки зрения, было с украинскими братьями нашими в Одессе, Дом профсоюзов. Не думаю, что кто-то организовал специальный марш против украинских националистов, но люди, горевшие в Доме профсоюза, просто позволили себе гражданский акт. Они были просто против, за что, кстати, были сужены. Я думаю, что при таком стечении обстоятельств НТО, скорее всего, в этом Доме профсоюза, боже, вот это упаси, был бы. Потому что он был бы на 100% одним из тех, кто не прошел бы мимо фашистов и прочих выродков.
Не знаю, был бы он там, нет, но, опять же, напомню вам ваши слова. Мы согласились с патриархом и с официальной полицией, что так действовать нельзя.
Вот. Не приветствую.
На это, да,
Дмитрий,
на
спасибо этом большое. Хотя я должен был бы, наверное, эти слова сказать, но вы сказали, поэтому я больше ничего добавить к сказанному не могу и не хочу, на самом деле. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы говорили о гражданском протесте, о диссидентах, о том, как нужно было бы нам проявлять свою гражданскую позицию вместе с Дмитрием Олеговичем Бабичем, Александром Геннадьевичем Артамоновым, а вел программу Евгений Никифоров. Спасибо вам, Дмитрий, спасибо вам, Александр.
Спасибо.
Спасибо вам.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM. Yeah. Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!